Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Главные темы программы. Московские власти разрешили провести марш с требованием роспуска Государственной Думы. Дело Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 зрителей кинотеатра в американском городе Аврора. Отчет о глобальных рисках 2013 года. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Организаторы московского марша против подлецов сегодня согласовали с мэрией маршрут акции. Шествие, намеченное на 13 января, начнется на Пушкинской площади и завершится на проспекте Сахарова. Гражданские активисты собираются выступить против принятого в конце прошлого года закона, запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей. И, в частности, выйдут с плакатами с изображением депутатов и сенаторов, проголосовавших за этот спорный законопроект. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Заявку на проведение марша гражданские активисты подали еще в конце прошлого года. Изначально они хотели пройти шествием по Тверской улице и завершить акцию возле здания Государственной Думы. Этот вариант столичные власти не одобрили, предложив организаторам на выбор маршрута от Лужников до Фрунзенской набережной или от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Организаторы акции обсуждали также компромиссный вариант от Трубной площади до Кропоткинской. Однако в итоге приняли решение согласиться на условия столичных властей. Подробнее об этом радио «Свобода» рассказал один из заявителей шествия, журналист Александр Рыклин.
Мы договорились с мэрией, вернее, согласились на одно из ее предложений. Это то предложение, где говорится о том, что марш пройдет от Пушкинской площади, начиная со Страстного бульвара, до проспекта имени Сахарова. Это тот самый маршрут, по которому мы шли 12 июня. Он не лучший, конечно, но и не худший. Той ситуации, которая возникла и за три дня до мероприятия, понимая, что огромное число людей желает высказать свое отношение к произошедшему, мы приняли решение согласиться на этот маршрут. Нам казалось, что тема настолько актуальная, настолько важная, и такое большое число людей она затронула непосредственно. Такой был огромный резонанс, что нам представляется очень важным провести это мероприятие.
Согласованное количество участников шествия – 20 тысяч человек. На странице мероприятия в социальной сети Facebook свое участие в марше 13 января подтвердило более 2000 активистов. Главные требования готовящейся акции – отмена закона о запрете на усыновление российских детей американцами и роспуск Государственной Думы, которая в конце прошлого года приняла этот законопроект. По задумке организаторов, активисты выйдут на улицы с плакатами с изображением тех депутатов и сенаторов, которые проголосовали за принятие законопроекта, говорит Александр Рыклин.
Активисты понесут 600 портретов всех парламентариев наших из Нижней и из Верхней палаты, которые проголосовали за закон Антимагнитского. Вот этот закон, который ущемляет права российских сирот. На каждом из этих портретов будет написано слово «позор». Но на самом деле, когда собрался оргкомитет всего мероприятия, то Навальный так пошутил, сказал, что он уже готов за Железняка внести. Но я думаю, до аукциона дело не дойдет. А вот то, что Навальный понесет Железняка, это уже, по крайней мере, он застолбил эту позицию. Тут, конечно, все должны говорить от себя. Меня в последнее время вообще мало интересует реакция власти. Меня гораздо больше интересует реакция гражданского общества на те или иные происшествия в нашей стране. Вот на реакцию общества я рассчитываю.
Идея выйти на улицы с плакатами с изображением депутатов вызвала дискуссии среди активистов. В частности, политик Илья Яшин опасается, что это может привести к провокациям.
Мне эта идея совсем не нравится, потому что, мне кажется, она дает такой нашистской, немножко тоталитарной эстетикой, когда выносит портреты врагов народа та или иная сторона и вот пытается заклеймить позором тех людей, которые изображены на этих портретах. Наверняка найдутся провокаторы или идиоты, которые будут эти портреты бросать на землю и топтать, что создаст такую картинку, которая, в общем, дискредитирует, как мне кажется, всю идею этого мероприятия. Мне кажется, очень важно избежать агрессии, сохранить какой-то здравый смысл, пытаться донести до людей, до общества смысл нашей акции и избежать такой ситуации, когда нам придется оправдываться за действия провокаторов или там людей не вполне адекватных после мероприятия.
Тем не менее, Илья Яшин уверен в том, что гражданским активистам необходимо провести акцию против закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей.
Эта акция не может потерять актуальность до тех пор, пока в России есть дети, не нашедшие своих родителей. Вот пока в России сохраняются наполненные детские дома, пока в России сохраняются дети-инвалиды. Эта акция не может потерять актуальность. Закон этот не вечен, рано или поздно он обязательно будет отменен.
Государственная дума 21 декабря подавляющим большинством голосов приняла в третьем чтении законопроект, призванный стать своего рода ответом на американский акт Магнитского, вводящий санкции для российских чиновников, причастных к нарушению прав граждан. 26 декабря Совет Федерации единогласно одобрил законопроект. Вот как один из сенаторов, Вячеслав Штыров, аргументировал необходимость запрета на усыновление российских детей.
Я вообще считаю аморальным заниматься отправлением наших детей в любую заграницу, не только в Соединенные Штаты Америки. Это не соответствует ни нашим историческим традициям, это не соответствует ни морали, которая присуща всем народам, которые населяют Российскую Федерацию. Значит, мы должны здесь поставить точку. Когда-то нас обстоятельства вынудили этим заниматься, а все это превратилось в большой бизнес. Предлагаю вернуться к этому вопросу весной и на весенней сессии и запретить вообще нашу передачу детей куда-либо, в любые страны.
28 декабря президент Владимир Путин подписал закон. Документ вступил в силу 1 января. На сайте «Новой газеты» продолжается, начатый еще 24 декабря, сбор подписей за роспуск Государственной Думы. На данный момент собрано уже более 92 тысяч подписей. В издании надеются собрать 500 тысяч. Депутаты заявляют, что подобные действия юридической силы не имеют. В частности, депутат от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что не видит механизмов и оснований для роспуска Думы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Соединенных Штатах Америки в городе Сентениал, штат Колорадо, проходят предварительные судебные слушания по делу 25-летнего Джеймса Холмса, которого обвиняют в убийстве 12 человек в кинотеатре города Аврора в июле 2012 года. Судья должен решить, имеется ли достаточно оснований для начала судебного процесса. С подробностями наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Несмотря на обилие улик, указывающих на то, что именно Холмс убил 12 и ранил 58 человек во время тщательно подготовленной атаки в кинотеатре, судье предстоит решить, приемлемы ли эти улики в суде и, главное, является ли подозреваемый вменяемым для того, чтобы предстать перед судом. На второй день слушаний, которые будут проходить до конца недели, стала совершенно очевидна стратегия обвинения. Оно пытается с самого начала однозначно доказать, что Холмс с холодной расчетливостью, научной методичностью в течение нескольких месяцев занимался подготовкой к атаке, разрабатывая планы нападения и отступления с учетом мельчайших деталей. До сих пор лишь одна аудиозапись была достоянием гласности – первый звонок в полицию. По крайней мере, один человек застрелен, несколько сотен людей мечутся в поисках выхода из кинотеатра. Во вторник во время слушаний в зале суда прозвучали еще несколько записей. Одна из них – четырехминутный звонок 13-летней девочки, которая говорит, что ее двоюродный брат и тетя ранены, и она не знает, что делать. Телефонистка объясняет, как производить искусственное дыхание. Но большую часть выступлений прокуроров и свидетелей обвинения заняла попытка восстановления событий. Согласно обвинению, он планировал две атаки. Одну в кинотеатре, другую в своем доме. В его квартире были заложены многочисленные взрывные устройства, детонация которых могла привести к взрыву жилого дома и многочисленным жертвам. Два детонатора были вмонтированы в игрушки, которые он оставил во дворе и придумал любопытный способ, как привлечь к ним внимание детей. Причем следователи считают, что он планировал взрыв в квартире, надеясь отвлечь внимание полиции от атаки в кинотеатре и попытаться ускользнуть в суматохе. Впрочем, покинуть место побоища он не успел или не захотел. Полиция арестовала его рядом с припаркованным у кинотеатра автомобилем в пуленепробиваемом облачении с оружием. По словам одного из полицейских, он выглядел отрешенно, у него был совершенно отсутствующий взгляд. Другой, впрочем, говорит о том, что Холмс ответил ухмылкой на его вопрос о соучастниках. Во время ареста он добровольно сообщил полицейским о том, что его квартира заминирована. Но когда дело дошло до первого допроса, поведение подозреваемого вдруг изменилось. Он отказался отвечать на вопросы и начал странно вести себя. Попытался ковырять скрепкой в розетке, играть с бумажным стаканчиком из-под кофе, странно жестикулировать. Пытался ли бывший аспирант факультета нейробиологии симулировать помешательство, или он в самом деле не способен нести ответственность за свои действия? Именно это, как предсказывают юристы, будет главный вопрос, который предстоит разрешить на будущем судебном процессе. При обилии улик, указывающих на виновность Холмса, его адвокатам остается лишь делать ставку на невменяемость их клиента, который состоял на учете у врача-психиатра и был не способен в силу этого продолжать учебу. Обвинение пытается представить ряд доказательств, свидетельствующих о том, что он сознательно вел подготовку к атаке, понимал, чем она чревата, а значит, должен нести за нее ответственность. Представители прокуратуры представили на слушаниях выдержки из его записей в социальных сетях, где Холмс бравирует тем, что может вскоре оказаться в тюрьме, и задает вопрос собеседнице о том, будет ли она навещать его в заключении. Ключевыми на этих предварительных судебных слушаниях могут стать показания психиатров, на основании которых судья может сделать вывод о вменяемости обвиняемого и дать ход судебному процессу. Как говорят эксперты, такой исход слушаний наиболее вероятен. Защита Холмса, по их словам, согласилась на эти предварительные слушания, скорее всего, чтобы оценить силу аргументов обвинения и решить, не пойти ли их клиенту на досудебное соглашение с прокуратурой. В случае признания его виновным, а Холмсу предъявлены уголовные обвинения по более чем 160 пунктам, ему может грозить смертная казнь, хотя пока обвинение не сообщило о том, будет ли оно требовать такой меры наказания. В случае признания его душевнобольным, убийца будет помещен в психиатрическую лечебницу.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы». Летом 2012 года Государственная Дума России приняла закон, регламентирующий деятельность некоммерческих организаций. Согласно новым положениям, НКО, получающие денежные средства из-за рубежа, обязаны регистрироваться как иностранные агенты. Иностранное финансирование некоммерческих организаций в прошлом году также серьезно сократилось. Осенью о прекращении своей деятельности в России заявил американский грантодатель USAID. Новые меры давления на НКО подразумевают и закон о одобренный Государственной Думой в декабре в ответ на принятие в США акта Магнитского. Несмотря на трудности с финансированием, крупнейшие российские некоммерческие организации не намерены сворачивать свою деятельность в этом году. В планах российских правозащитников создание новых списков нарушителей прав человека в России. Многие из представителей некоммерческих организаций не исключают, что будут оспаривать в судебном порядке положение закона об НКО и акта Магнитского. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В июле 2012 года российский парламент по инициативе партии «Единая Россия» принял закон, регулирующий деятельность некоммерческих организаций. Согласно этому документу, НКО, которые получают зарубежные гранты и занимаются политической деятельностью, должны зарегистрироваться как иностранные агенты. Для них предусматривается особая отчетность и ответственность. Закон вступил в силу 20 ноября. Несмотря на положенные за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента крупные штрафы до 1,5 миллиона рублей, российские правозащитные организации закон решили бойкотировать. О таком решении официально объявили, в частности, общество «Мемориал», Московская Хельсинская группа и Движение за права человека. По словам члена правления «Мемориала» Александра Черкасова, несмотря на зарубежные гранты, организация, которую он представляет, не может быть названа иностранным агентом, а само это словосочетание восходит к терминологии сталинского тоталитаризма.
Закон объявляет всех получателей помощи из-за рубежа иностранными агентами. Агент – это человек или организация, действующая по поручению или в интересах другой организации. И мы должны это еще признать добровольно. То, что Владимир Путин много лет повторяет фразу «кто платит, тот и заказывает музыку», ну, это может быть его убеждение, но это не так. Мы сами пишем музыку, сами ее исполняем. Иногда находятся люди, которые готовы эту музыку, то есть нашу защитную гуманитарную просветительскую деятельность поддержать. Они нам помогают, и были отечественные доноры, были зарубежные. Но они ни в коем случае не влияют на наши ноты. В них никто не лезет. И это главная ложь. Мы должны, согласно этому закону, называть себя теми, кем мы не являемся. Само это название несет на себе вполне определенную смысловую нагрузку. Кто будет общаться с иностранным агентом? Каково будет отношение к иностранным агентам? Мы живем в стране, в которой сотни тысяч, миллионы людей были в свое время репрессированы именно потому, что их назвали иностранными агентами.
Говорил член правления «Мемориала» Александр Черкасов. Бойкот правозащитников не остался без внимания провокаторов. На следующий день после вступления в силу закона об НКО на одном из зданий общества «Мемориал» неизвестные оставили надпись «Иностранный агент». Впрочем, в высших эшелонах власти в этом термине не видят ничего оскорбительного. По крайней мере, премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о статусе некоммерческих организаций в ходе интервью журналистам 5 российских телеканалов, сказал, что слово «агент» не подразумевает ничего плохого, сославшись на обытование этого термина в Гражданском кодексе. По словам главы движения «За права человека» Льва Пономарева, термин «агент» подразумевает наличие соответствующего договора между заказчиком и исполнителем. Он также сообщил, что в августе московская хельсинкская группа и движение «За права человека» получили официальные ответы Соединенных Штатов Америки, из фондов которых они финансируются, о том, что они не являются иностранными агентами.
Госсекретарь Соединенных Штатов отвечает вам: правительство не дает никаких заданий вам, но мы бесспорно поддерживаем, в том числе финансовыми средствами, деятельность гражданских и правозащитных организаций, это государство. Политика страны во всем мире поддерживать. И желаю вам успехов. Будет ли это юридическим основанием в наших судах, посмотрим. Мы знаем, что наши суды, к сожалению, очень управляемы властью. А вот бороться с внутренним врагом – это одна из ключевых сейчас, по-моему, позиций власти. Как раз правозащитники очень подходят под массовые такой кампании борьбы с внутренними врагами.
О намерении оспаривать положение закона об НКО сразу после вступления его в силу заявил и член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Не всякая бумага, на которой написан закон, имеет отношение к праву. Это известно относительно нюрнбергских расовых законов в Германии, которые были приняты в свое время в полном соответствии с процедурой, предписанной германским государством. Но это были антиправовые законы. Вот тут тоже антиправовой закон, просто теперь можно как-то обжаловать.
Эту позицию разделяют и в ассоциации «Голос». По словам заместителя исполнительного директора этой организации Григория Мельканьянца, правозащитники рассматривают возможность обжалования норм закона об НКО в Европейском суде по правам человека, и здесь все зависит от того, как он будет применяться на практике.
Безусловно, необходимо обжаловать нормы этого закона, как носящие антиконституционный характер, нарушающие ряд международных норм. И здесь в коалиции с коммерческими организациями, с правозащитными, рассматривается возможность подачи заявления в Европейский суд по правам человека. Вопрос здесь уже в том, насколько государство будет применять серьезно этот закон. Посмотрим, какая будет правоприменительная практика. Тут уже от нас ничего не зависит.
Проверить, как работает на практике закон об НКО, в декабре 2012 года решили в ассоциации «Агора». Чувашская правозащитная организация «Щит и меч», которая является партнером и одним из соучредителей «Агоры», первые из НКО добровольно направила в Минюст документы для включения в реестр иностранных агентов. По словам главы «Агоры» Павла Чикова, таким образом юристы смогут получить основания для обжалования норм закона об НКО.
При складывающейся ситуации, с одной стороны, бойкота, абсолютно обоснованного, на мой взгляд, большинство организаций этого закона, с другой стороны, явного нежелания Министерства юстиции педалировать его применение, а также отсутствие каких-то ни было вменяемых разъяснений со стороны Министерства о том, каким образом он будет применяться в отношении того и так далее, может получиться так, что закон в течение года, а то и двух лет будет висеть дамокловым мечом над любой неправительственной организацией. Нас, как юристов, это не устраивает, потому что мы хотим торпедировать его как можно раньше, и, собственно, исключительно для того, чтобы у нас появились такие основания, мы запускаем туда в качестве такого троянского коня нашу партнерскую организацию. Как только организация в реестр будет включена, мы получим возможность провести ряд действий в качестве уже организации, включенной в реестр. После того, как мы реализуем эти действия, организация подаст заявление об исключении ее из реестра, и это тоже будет интересная процедура, потому что ни приказ Минюста, ни закон не позволяют, не предусматривают вообще процедуру выхода из реестра, что само по себе противоречит основам законодательства.
Рассказал глава ассоциации «Агора» Павел Чиков. Незадолго до вступления в силу закона об НКО о прекращении своей деятельности в России заявило американское агентство USAID, которое сотрудничало со многими российскими некоммерческими организациями. Среди них Московская хельсинкская группа, Институт Гайдара, Ассоциация «Голос», Общество «Мемориал», Российское представительство Transparency International, Организация инвалидов «Перспектива» и многие другие. О решении прекратить деятельность USAID российские власти уведомили США в сентябре 2012 года. Суть претензий к агентству пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, USAID не только занималась развитием двустороннего гуманитарного сотрудничества, но и пыталась влиять на политические процессы в стране. Из-за прекращения финансирования со стороны USAID о возможном сворачивании своей деятельности заявили многие небольшие НКО. Впрочем, крупные правозащитные организации намерены продолжать работу. В ассоциации «Голос» подтверждают, что на 2013 год у них запланировано много дел, говорит Григорий Мельконянц.
Деятельность мы, наоборот, сейчас планируем усиливать, потому что мы будем активно наблюдать за досрочными различными выборами, которые будут проходить до 8 сентября. Это и в январе будут проходить выборы, и, так сказать, в другие месяцы, так что мы там будем присутствовать, и наши сервисы, и карты нарушений, и горячие линии, и наши методические материалы. Это все будет доступно, это все будет активно работать. Что касается других проектов, то «Голос» имеет различные такие другие проекты, в частности, программа будет связана и с местным самоуправлением, так что, в принципе, проектов будет достаточно много, и сворачивать свою деятельность мы не собираемся.
Говорил Григорий Мельконянц. В планах российских правозащитников составление новых списков официальных лиц, нарушавших права человека в России. Этим будет заниматься, в частности, Независимый совет по правам человека, сокращенно НСПЧ, о создании которого было объявлено в декабре 2012 года, рассказала журналистка и правозащитница Зоя Светова.
В наших планах составление новых списков, таких подобных списку Магнитского. Речь идет о списке чиновников, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительной системы, которые причастны к неправосудным преследованиям или осуждениям людей, как по резонансным преступлениям, так и людей простых, да, не таких известных.
По словам Зои Световой, в будущем, после соответствующей юридической оценки, эти списки будут отправляться в Конгресс США или в Европейскую комиссию по правам человека. В ближайшей перспективе НСПЧ намерен совместно с Координационным советом оппозиции и другими правозащитными организациями заняться независимым расследованием дела 6 мая о беспорядках на Болотной площади в Москве. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Американский акт Магнитского, затем российский сиротский закон наложили отпечаток на отношения между двумя странами. Асимметричный метод, которым российские власти решили ответить на не понравившийся им закон именно таким образом, через детей-сирот, многие сочли неприемлемым. Мотивы действий России, отношение к России американского общества, у которого сейчас достаточно других проблем. Все эти вопросы мои коллеги Валентин Барышников и Ирина Лагунина обсуждали с профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой.
Все, что делает Россия, можно описать довольно короткой фразой. Россия старается обратить на себя внимание. То есть Сирия, Иран, Ливия и теперь сиротский закон. Это же кусают себя, чтобы другие обратили внимание.
А это непоследовательность политики, которая проявляется в последние приблизительно, ну, где-то 10 лет. Это очень яростные заявления, это очень жесткие игры со старыми режимами, с традиционными партнерами, для внешнего мира жесткие. А потом оказывается пшиков. Это все абсолютно контрпродуктивно. Это на международной арене кажется иногда дико, потому что государство ведет политику в ущерб себе. Но я бы не сказала, что это только для международного уха, Валентин. Я бы сказала, что это все-таки еще очень направлено на внутреннюю аудиторию. Потому что попытка показать, что Россия сильна, не удается никаким другим способом, кроме как показать, что вот мы в мире игроки. Игроки хоть такие. Большинство, кстати, я думаю, в России уверено, что так оно и должно быть, потому что большинство только это и видит с экранов телевизоров. Большинство не может критически относиться к тому, что происходит, потому что они не знают другую сторону событий. И внешне, может быть, это выглядит, что вот мы по-прежнему супердержава, и мы по-прежнему играем роль в мире. Я думаю, что это обеспечивает определенную поддержку тому же самому Владимиру Путину.
Да, я тоже уверен, что действительно это такая совместная вещь. Это и для внутреннего пользования, и для внешнего, и это взаимосвязано. Но у этой политики есть обратная сторона. И эта обратная сторона, что Россия таки ухитрилась обратить на себя внимание. Теперь политика России непосредственно задевает американцев. В частности, это американцы, которые сейчас ждали и ждут усыновления детей в России. И эти люди пишут петиции, они обращаются к конгрессменам, к сенаторам. Нина, насколько вот такая вещь может изменить отношение в Америке к России?
Трудно изменить отношение в Америке к России. Оно уже плохое, поэтому может стать только хуже. И я совершенно с Ириной согласна, она очень хорошо это объяснила, что, конечно, невероятно, что Россия по-прежнему бегает все по одному и тому же кругу, потому что ведь это же не путинская политика, то есть как бы основа путинской политики, они не пришли с Путиным, они существовали в России с незапамятных времен, что вот мы покажем вам и Кузькину мать, как когда-то Никита Сергеевич тоже сказал, Никита Сергеевич Хрущев, так что вот показывают они Кузькину мать по-прежнему, и, конечно, это просто стыдно, что Россия не научилась нормальной человеческой цивилизованной политике за все эти годы и столетия. И в Америке, в общем, к этому отношение абсолютно такое, что чего от России ждать. И вот что самое неприятное, что Россия каждый раз подтверждает это отношение, что чего от России ждать. Казалось, что хуже отношение к России быть не может, но вполне возможно, поскольку затронуты индивидуальные люди, индивидуальные семьи, и Россия просто, чтобы показать Кузькину мать, сделала этот закон, и от чего будут страдать тысячи детей в сиротских домах.
У меня тоже есть некоторое ощущение. Оно связано вот с этими петициями, которые группа российских граждан писала президенту США с просьбой использовать акт Магнитского против создателей сиротского закона. Это удивительное, конечно, было послание, потому что никак не предназначен сайт Белого дома и платформа We the People для того, чтобы российские граждане писали американскому президенту. Но сам принцип меня заинтересовал. Как в старые времена советские опять обращаются к Америке, чтобы с этой стороны зайти и попытаться повлиять на Кремль. И из того, что вы говорили, и вы, Ира, и вы, Нина, я понял одно, что российскому народу ни на кого, кроме себя, рассчитывать не приходится. Нет у Америки сейчас ни сил, ни времени на Россию. Нина?
Безусловно. Безусловно, нет ни сил, ни времени на Россию. Вот это вот бегание по одному и тому же кругу, конечно, потрясает, потому что, опять же, как вы сказали, писали петиции в свое время против Кремля и за Кремль. Конечно, это фантастика, что Россия за столько лет мы так ничему не научились политически. Одна из самых необучаемых стран, которые считают себя великими. Впрочем, с другой стороны, все страны, которые считают себя такими великими, наверняка необучаемы. То, что мне интересно из этого разговора, было очень, что когда Россия себя так ведет, когда она наступает себе на свои собственные пятки именно для того, чтобы кому-то доказать, что она большая и великая, это, конечно, всегда знак того, что она очень и очень в этот момент слаба. У нее нет ни выхода, ни воображения, чтобы каким-то образом вести себя по-другому, цивилизованно. И она просто костенеет в ненависти, потому что эти всякие витки антизападничества, антиамериканства, они все-таки всегда возникают в тяжелые для России моменты.
Ира, у вас нету такого ощущения, что усилиями российских властей Магнитский теперь слился как-то с судьбой этих детей?
Абсолютно. Вот это то, о чем я говорила, что получился такой замкнутый круг, который начинался с трагедии человеческой, закончился трагедией. Это все из-за того, что из государственного бюджета утекли $230 миллионов. И вот когда думаешь о том, что вот все это смерть человека, страдания этих детей, страдания американских семей, которые этих детей не получат, исковерканная жизнь, мы вот с вами говорим о детдоме, а между прочим, я в свое время делала программу на эту тему, и Татьяна Вольская, наша корреспондент в Санкт-Петербурге, тогда очень мне помогла собрать историю о том, что становится с этими детьми после детских домов. На самом деле, самый сложный момент – это даже не жизнь в детском доме, а адаптация к обществу после детского дома. И если человек может это пройти, если он достаточно сильный, то он может потом начать какую-то нормальную социальную жизнь. Но очень часто эти люди не могут адаптироваться к обществу, они асоциальны получаются. Вот все это из-за коррупции. Все это ради $230 миллионов, которые осели в чьих-то карманах. Вот это для меня по-прежнему самый дикий момент во всей этой истории, которая длится уже 3 года.
Ирина Лагунина и Валентин Барышников беседовали с профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный отчет о глобальных рисках в 2013 году. В нем говорится, что сегодня человечество подвергается еще более серьезным угрозам со стороны мировых рынков и природы, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Нашему миру сегодня угрожает еще больше опасностей, считают авторы отчета «Глобальные риски» в 2013 году Всемирного экономического форума. В первую очередь, потому что в мире наблюдается все больше случаев аномальных погодных явлений, климат меняется. Однако люди обращают на это все меньше внимания, так как поглощены борьбой с последствиями непрекращающегося финансового кризиса. В отчете, опубликованном в Лондоне, определены два наиболее серьезных глобальных риска – значительное неравенство в доходах и хронические финансовые дисбалансы. На третье место среди глобальных рисков эксперты ставят все тот же эффект от выбросов парниковых газов, связывая с ним такие природные катастрофы, как ураган Сэнди или недавние наводнения в Китае. Кроме того, респонденты считают, что неудачная адаптация к изменениям климата – это экологический риск, который будет сильнее всего влиять на нашу жизнь в течение следующих 10 лет. В ходе исследования было опрошено более 1000 экспертов. Большинство из них на общие перспективы человечества в следующие 10 лет смотрят пессимистично. Итак, три глобальные угрозы, которые беспокоят людей по всему миру, и как их анализирует отчет. Первая угроза – излишняя самоуверенность человечества в связи с успехами здравоохранения. Мир пребывает в состоянии самоуспокоения, и это действительно опасно, пишут авторы отчета.
Растущая сопротивляемость болезнетворных организмов к антибиотикам может привести перегруженные системы здравоохранения к краху, а тесные связи между различными уголками мира позволяют легко распространяться пандемиям. Этот риск проистекает из взаимосвязи между сопротивляемостью антибиотикам, хроническими заболеваниями и неудачами в области международной защиты интеллектуальной собственности.
Авторы документа в связи с этим предлагают туманные решения – наладить более активное международное сотрудничество и использовать новые модели финансирования. Вторая угроза – экономические и экологические проблемы. Как сказано в отчете, полноценная борьба с последствиями изменений климата пока невозможна из-за связанных с этим значительных социально-экономических рисков. По мнению одного из экспертов, участвовавших в подготовке документа, Джона Дерзика,
«Два шторма – экологический и экономический – могут объединиться. Если мы не будем тратить достаточно ресурсов на смягчение рисков из-за разрушительных стихийных бедствий, под угрозой будет общее благополучие будущих поколений. Политические лидеры, бизнес-лидеры и ученые должны совместно бороться с этими сложными рисками».
Еще один эксперт, Дэвид Коул, старший специалист по рискам группы Swiss Re, сказал:
«К сожалению, борьба с экономическим кризисом и изменениями климата – это больше не связанные между собой явления. Более того, это два противоположных варианта развития событий. Все больше людей считают, что нельзя найти решение для обеих проблем одновременно. Нужно выйти за рамки фрагментированного подхода. Это значит, что если для интеллектуального управления рисками требуется комплексный подход к ситуации, то также нужно поступать при анализе экономических рисков и рисков изменений климата, с которыми мы сталкиваемся».
Третья угроза, согласно отчету «Глобальные риски» в 2013 году, так называемые цифровые пожары. Авторы документа напоминают:
«Со времени появления печатного станка до появления интернета всегда было сложно предугадать, как именно новые технологии повлияют на общество. Хотя во многих случаях влияние информационных технологий было благотворным, демократизация информации также может приводить к непредсказуемым последствиям, в чем можно было убедиться, когда из-за антиисламского ролика на YouTube произошли массовые беспорядки».
В целом отчет Всемирного экономического форума описывает 50 глобальных рисков и группирует их по категориям – экономические, экологические, геополитические, общественные и технологические. Респондентов просили оценить все эти риски с точки зрения их вероятности и степени оказываемого влияния, рассказал в интервью «Радио Свобода» Рикардо Моретто, один из руководителей швейцарской компании Zurich Insurance Group, принимавший непосредственное участие в написании отчета. Он выделил 5 главных проблем, которые сегодня волнуют человека.
Мы не говорим об опасностях, мы говорим о том, что тревожит людей и оказывает наибольший эффект на их психику и поступки. В первую очередь, продолжающаяся финансово-экономическая нестабильность. На второе место я бы поставил глобальный кризис мировой системы водоснабжения. Потом идут хронические проблемы в системах налогообложения и дисбаланс доходов и расходов разных категорий населения, продовольственный кризис и, наконец, неконтролируемое распространение оружия массового уничтожения. Вот что, по словам наших респондентов, входит в первую пятерку проблем, сильнее всего влияющих на наш мир.
Данные показали, что респондентов более молодого возраста больше беспокоили риски по сравнению со старшим поколением, а женщины были чуть более пессимистичными, чем мужчины, продолжает Рикардо Моретто.
Только в оценках 8 рисков из всех 50, упомянутых в нашем отчете, заметно проявились возрастные различия между людьми моложе либо старше 40 лет. В основном речь идет об экологических проблемах, загрязнении окружающей среды и глобальном парниковом эффекте, а также о вещах, которые угрожают так или иначе физическому существованию человечества. У каждого из опрошенных имеются свои тревоги, однако в целом очевидно, что более молодые люди смотрят в будущее с большим пессимизмом. Если же говорить о разнице в оценках в зависимости от пола респондента, то женщины оказались большими пессимистками, чем мужчины. Они считают, что каждая из упомянутых проблем в ближайшие 10 лет, скорее всего, окажет свое влияние на человечество.
В отчете также описываются особые факторы, новые риски, которые требуют дополнительных исследований, например, неконтролируемое использование геоинженерных технологий и технологий вмешательства в мозг человека, продолжает Рикардо Моретто.
Отчет «Глобальные риски 2013», как и работа Всемирного экономического форума в целом, не направлены на то, чтобы заставить правительство либо международные институты начать принимать какие-то конкретные меры. Этот документ написан скорее для того, чтобы обратить внимание на существующие проблемы и, главное, показать, как часто они бывают взаимосвязаны. Вместо того, чтобы пытаться на кого-то надавить, мы стараемся инициировать продуктивный диалог между политиками, ведущими бизнесменами и учеными, то есть между теми, кто должен принимать решения. Обратить их внимание на глобальные проблемы, от которых они зачастую отвлекаются ради того, чтобы получить какую-либо сиюминутную политическую либо коммерческую выгоду. Еще раз повторю, вместо того, чтобы кого-либо обвинять или заставлять что-то делать, мы призываем к открытой дискуссии, к поиску стратегических долгосрочных решений для проблем, существующих во всех частях мира.
Об отчете о глобальных рисках 2013 Всемирного экономического форума говорил Рикардо Моретто, один из руководителей швейцарской компании Zurich Insurance Group, принимавший непосредственное участие в написании документа. Три главных комплексных риска и особые проблемы, указанные в отчете, будут обсуждаться в ходе специальных заседаний на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в швейцарских городах Давос и Клостерс 23-27 января. Эта встреча пройдет под лозунгом «Устойчивый динамизм». Александр Гостев, Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит обзор американской прессы. Главные темы – экономическая удавка, наброшенная на центрифугу, жизнь иностранца в стране упоительных вечеров. Обзор вам представит Евгений Аронов.
Соединенные Штаты усиливают экономическое давление на Иран в стремлении склонить его к конструктивным переговорам по ядерным вопросам, сообщает читателям «Вашингтон-Пост» международный обозреватель газеты Джоби Варик. Под действие новых санкций, поддержанных огромным большинством членов Конгресса и утвержденных президентом Обамой после изрядных колебаний, попадают структуры, имеющие касательство к противозаконным атомным проектам, спонсорству международного терроризма и подавлению прав человека в Иране. По подсчетам экспертов, введенные ранее торгово-финансовые ограничения наносят Тегерану урон в размере 3-5 миллиардов долларов в месяц. Но эти меры точечные, нацеленные против конкретных лиц и организаций, причастных к атомной энергетике. И Иран научился их худо-бедно обходить, используя подставные компании. Поэтому в Вашингтоне было решено ужесточить режим санкций, доведя его фактически до полного эмбарго в отношении целых отраслей промышленности, ослабление которых грозит в перспективе обвалить всю экономику Ирана. Предметы первой необходимости будут, однако, выведены даже из-под самого обширного эмбарго. Ядерные переговоры западных держав с Ираном должны возобновиться в этом месяце, но их место и дата пока не объявлены. Действующие в отношении Ирана санкции действительно кусаются, отмечает аналитик Марк Дубовец из Фонда защиты демократий. Но дело-то в том, что санкции вводились вовсе не для того, чтобы довести страну до нищенского положения, а на атомные проекты меры экономического принуждения совсем не повлияли. И за последние 3 года Тегеран пятикратно умножил свои запасы обогащенного урана. Поэтому президент Обама и его новый министр обороны должны сделать все, чтобы убедить Иран в неизбежности выбора нами силового варианта, если он не пойдет на уступки. Французский комментатор Сильвен Шара выступил на страницах журнала Forbes с сенсационной статистикой. 5 тысяч деловых людей Франции, топ-менеджеры, финансисты, владельцы бизнесов покинули страну с мая прошлого года, когда к власти пришел социалист Франсуа Олланд, и перебрались в Бельгию, Швейцарию, Соединенное Королевство. Международные компании переводят за границу своих ведущих управленцев. Если раньше от поборов налоговиков бежали только финансовые тузы, то сейчас к ним присоединяются здоровые нормальные предприниматели, с тревогой констатирует Шара. Алант напрямую декларирует намерение поставить под контроль государства всю энергопромышленность, здравоохранение, биотехнологии и фармацевтику, телекоммуникационную индустрию. Предположительно, для того, чтобы тотально модернизировать Францию к 2020 году, но предприниматели предвидят, что результатом столь массивного вторжения государства в бизнес станет лишь ущемление прав собственности и огромное разбухание бюрократического аппарата, а следовательно, рост налогов и горы новых регуляционных уложений. Сильвен Шара заклинает американцев от двух бед. Первое – впасть в первобытное заблуждение, будто величина богатства неизменна, и что поэтому его можно лишь поделить, захватить, выпросить, унаследовать или приобрести в качестве милости. Вторая – поддаться модному искушению, будто каждый человек владеет равной долей благ, производимых техническим прогрессом. Франция подвержена в разной степени обеим этим иллюзиям. Америка же избежит их, если будет помнить истину, впервые открытую ее отцами-основателями. «Богатство не существует в природе как данность, оно может только создаваться», наставляет американских читателей Форбса благожелатель из Парижа. Жерар Депардье будет жить в России как в сказке далекой однородной реальности, пишет о беглеце из Франции московский корреспондент журнала New Republic Юлия Йоффе. Это в какой-то степени верно в отношении любого богатого человека или знаменитости в любой точке Земли. Но для западного мужчины, именитого и состоятельного, приезжающего в Россию, эта сказка особенная. Россия представляется им краем простоты и свободы, чертогом женщин более красивых, более нарядных, то есть почти что оголенных, более уважительных и сексуально услужливых, чем их собственные женщины, чей феминизм начинает рисоваться им ничем иным, как грубым прикрытием духовного уродства. Они не задаются вопросом о том, что движет длинноногими русскими красавицами, столичными и провинциальными. В России они вообще перестают задумываться, и все окружающее, включая беззаконие, воспринимают как вожделенную свободу от надоедливых правил цивилизованного поведения. Россияне желают казаться европейским гостям такими же европейцами, как они сами, а посему тщательно оберегают их от соприкосновения с суровой действительностью, никак не вписывающейся в чужеземные каноны, замечает Юлия Йоффе. Щедро осыпая европейцев своими дарами, россияне, однако, никогда не преминут втихую посмеяться над ними, как духовно убогими, а редкого эмигранта издалечи запишут в живое доказательство загнивания безбожного Запада.
Обзор американской прессы вам представил Евгений Аронов. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона о борьбе с договорными матчами. Если предлагаемые изменения в законодательство будут приняты, организаторы игр с предрешенным исходом могут оказаться за решеткой на 7 лет, а уличенных спортсменов и судей ждет штраф до 1 000 000 рублей. Интересно, что перед внесением этого законопроекта в Думу в Российском футбольном союзе решили расформировать экспертный совет по выявлению договорных матчей. О новой законодательной инициативе мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Формально это поправки к закону о физическом культуре и спорте в Российской Федерации и в некоторые законодательные акты России. Но, конечно же, подспудно имеется в виду в первую очередь футбол, потому что именно на футбольной, так сказать, ниве и процветают в России договорные матчи. Ну, разумеется, можно применить этот закон, эти поправки к закону, когда они вступят в силу, разумеется, их можно будет применить и к любому виду спорта, где возможны ставки. Впрочем, наверное, не только к спорту, поскольку часть этого законопроекта относится к деятельности букмекерских контор. Суть законопроекта вот в чем. Если раньше с договорными матчами боролись на уровне спортивных организаций, либо общественных, то есть федераций по видам спорта, либо каким-то образом прикасалось к этому и государственный орган, то есть Министерство спорта и туризма России, то сейчас законодательным образом будет введена ответственность и, соответственно, привлечены к работе государственные правоохранительные органы. Законопроект, во-первых, дает определение понятию противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Здесь будет пониматься под этим совершение в целях достижения, цитирую, заранее предопределенного результата или исхода соревнования хотя бы одного из следующих деяний: подкуп спортсменов, судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования. Ну и вот если раньше можно было установить только административную ответственность за эти нарушения, то теперь ответственность будет уголовная, если будет законопроект принят. А что же ждет участников соревнований и прочих, так сказать, злоумышленников, если они будут таковыми признаны? Ну, во-первых, может быть вариант до 7 лет лишения свободы. Во-вторых, штраф до 1 миллиона рублей. А что касается букмекерских контор, то сделать ставки в тотализаторах можно будет только при наличии документа, который удостоверяет личность, и точно так же получить выигрыш.
Алексей, а много сейчас договорных матчей в российских чемпионатах, будь то футбол, хоккей, баскетбол? И, насколько мне известно, если вдруг кто-то из букмекеров узнает, что матч, который пройдет, будет не очень чистым, то они просто снимают с тотализатора эту игру.
Да, во всяком случае так поступают букмекеры в России уж точно, и последние годы было зафиксировано и несколько таких случаев, когда лавинообразно ставили на тот или иной, со спортивной точки зрения, не очень вероятный результат матча. Я не знаю, как в законе будет определяться такой случай, и будет ли поведение букмекеров основанием для расследования. Но официально в России сейчас договорных матчей нет. Если не считать одного или двух случаев в низших российских дивизионах, которые были зафиксированы с помощью тогдашнего руководителя этих дивизионов Николая Толстых, а сейчас он возглавляет Российский футбольный союз, то вот в высшем дивизионе вообще ни одного результата не было признано договорным. Соответственно, никто не был наказан.
Хотя ну, много и... говорили о матче, например, Амкар-Анжи, насколько я помню, но так никто и не доказал, что результат этого матча был заранее известен.
Ну, возможно, дело как раз в том, что доказать аргументированно со всеми уликами в руках такое дело, как договорный матч, практически невозможно. Ведь договариваются, как правило, без документов, на основании какого-то телефонного разговора или личной встречи. И зафиксировать факты сделки невероятно сложно, как, впрочем, и в любой другой области, если она не документирована. Вот сейчас при привлечении к такому серьезному делу, например, полиции и прочих следственных органов, возможно, будет сделать это проще. Но в России известно, что суровость законов снижается необязательностью их выполнения. И если раньше ничего не было сделано по поводу этих договорных матчей, когда не было таких возможностей, то совсем нет гарантии, что и сейчас, когда возможности появятся, можно будет их как-то участников наказывать хотя бы один раз для порядка, что ли.
И в этом отличие России от других европейских, ну, раз уж говорим о футболе, футбольных держав, ну, например, Италии.
Да, это явление международное, и в истории футбола неоднократно были случаи, когда были увлечены, и не просто увлечены, но и сурово наказаны участники различных тотализаторов, которые ставили либо сами на себя, либо на соперника в расчете получить хорошие деньги. В Италии было несколько крупных скандалов коррупционных по этому поводу. Всем памятен еще до сих пор сильнейший скандал с разоблачениями вратаря Ливерпуля Брюса Гробеллара. Это тогда считалось уже вполне доказанным его вина. И просто в европейских футбольных организациях, в футбольном мире, скажем так, более цивилизованном, там не всегда требуется прибегать к полиции. Там федерации могут сами наказывать участников, ну, допустим, не с посадкой в тюрьму, хотя и такое бывает, а, скажем, в исключением клуба из высшего дивизиона, крупного штрафа. Как-то там все это проще доказывается. Ну, вот в России требуются более формализованные свидетельства. Получится ли теперь? Ну, вот, возможно, с принятием этого закона рычагов станет больше. Но рычаг не значит деяние.
Считает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня исполняется 150 лет лондонскому метро. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян побеседовала об этом событии и об истории лондонской подземки с Гарретом Эдвардсом, историком и журналистом, который пишет о транспорте.
Жизнь в Лондоне трудно представить себе без подземки, или, как ее тут принято называть, трубы. Когда 9 января 1863 года тут открылась первая в мире подземная железная дорога, ее устроители переживали, как бы темные закопченные туннели не отпугнули потенциальных пассажиров. Волновались они зря. В первый же день по новой ветке прокатились 30 тысяч человек. Некоторые из обычного любопытства. Гаррит Эдвардс, редактор транспортного сайта London Reconnections, рассказал о том, чем знаменита труба.
Что такое лондонская подземка? Это первая в мире система железнодорожного сообщения под землей. Ее появление само по себе стало важнейшей исторической вехой. Множество подземных транспортных систем в Европе и за ее пределами были построены по ее примеру. Так принято считать, что парижское метро названо в честь лондонского. Самая старая ветка, открытая в Лондоне 150 лет назад, называется «Метрополитен». Первые станции метро в Москве были построены при участии лондонских инженеров, которые проектировали их в 30-е. Несколько британских специалистов были арестованы по подозрению в шпионаже и после показательного процесса высланы на родину. По мнению властей, они слишком много знали про московское метро. В начале 20 века лондонская подземка перешла на электропоезда. Еще один революционный шаг. Словом, Лондон проложил дорогу под землей для всего мира. Этому примеру последовало множество других городов.
Интересная история подземки во время Второй мировой войны, когда на улице Лондона падали бомбы. Вот что сообщил на этот счет Эдвардс.
Когда начались бомбардировки Лондона, подземка сыграла в жизни города двойную роль. Ею пользовались в качестве бомбоубежища, как правительство, так и народ. Сам Черчилль во время налетов спускался на станцию Даун-стрит, которая к тому времени вышла из эксплуатации. Там он проводил совещание военного кабинета. Потом, когда город начали бомбить всерьез, в метро стали укрываться жители. Поначалу власти были против этого, боялись, как бы люди не ушли под землю насовсем. Но в конце концов все сложилось не так. На подземных станциях людям предоставляли постели, еду, даже какие-то развлечения. Очень британский подход. Руководство подземки начало пускать поезда, чтобы люди могли перемещаться между убежищами. Во всей этой истории чувствуется особый британский дух. Вообще, подземка всегда была важнейшей частью жизни Лондона.
Лондонцы, вынужденные пользоваться метро ежедневно, относятся к нему по-разному, зачастую без особой теплоты. Да, перебои в работе метро регулярно парализуют город, а оживленные станции в час пик напоминают преисподнюю. Во время недавней Олимпиады многие предпочитали туда вообще не соваться. Их опасения оказались напрасными. Даже в день, когда в метро проехалось рекордное количество пассажиров, 4 с лишним миллиона, все работало четко.
Сегодня подземному транспорту в Лондоне предстоит дальнейшее расширение в колоссальных масштабах. Строится Crossrail, разветвленная сеть, выходящая далеко за пределы города, очень похожая на RER в Париже. Расширяются и существующие линии, например, их тянут дальше в южные районы города. Словом, подземка растет и будет продолжать расти. Как видно, количество пассажиров постоянно увеличивается. Можно сказать, сейчас наступил золотой век развития метро. Это связано с рецессией, как в Британии, так и в других европейских странах. Правительство понимает, следует вкладывать деньги в развитие транспорта и инфраструктуры, чтобы оживить экономику. Тем самым будущее лондонской подземки внушает надежду.
В Лондоне начнутся различные мероприятия, приуроченные к юбилею. Среди них поездки на викторианских поездах, которые пустят по кольцевой линии. Билеты на них, стоившие от 50 до 180 фунтов, что существенно дороже обычных цен, были распроданы еще осенью. Гаррит Эдвардс попал в число счастливчиков.
«Мне очень повезло. Достался билет на один из этих поездов с паровым двигателем. Как нетрудно себе представить, билеты шли на расхват, стоило им появиться в продаже. Всем захотелось прокатиться в викторианском стиле. Таких поездок организовано несколько. Там будут и паровозы, и старинные электропоезда. Очень жду этого. Хочется посмотреть и самому принять участие. Кроме того, Лондонский музей транспорта сам по себе превосходный. Тоже часть лондонской жизни. Устраивает в ближайшие две недели ряд лекций и других мероприятий. Речь пойдет об истории подземки, об ее уникальной природе. Пройдут и специальные экспозиции, включая выставку постеров, где можно будет посмотреть на дизайн и произведения искусства, выставлявшиеся под землей. А к концу года на окраине Лондона откроют музей-депо, где посетители смогут увидеть старинные поезда.
Пустить паровозы под землей оказалось делом непростым. Организаторам торжеств пришлось выдержать битву со службой техники безопасности.
Да, компания «Лондонский транспорт» пришлось немного побороться. Сами понимаете, если в подземной системе путей сообщения появляются огонь и дым, ответственным за технику безопасности это вряд ли понравится. Они проверяли и перепроверяли все много раз и, наконец, дали добро. В прошлом году были устроены тестовые поездки на разных участках, чтобы убедиться в безопасности таких мероприятий. Поезда сначала буксировали на станцию Бейкер-стрит, там они развозили.
холодили пары. Если сейчас приехать на эту станцию по ветке Метрополитен, можно увидеть темные разводы на потолке, следы, оставшиеся от тех паровозов.
Энтузиазм, с которым лондонцы празднуют 150-летие трубы, доказывает, что подземка – явление не только практическое, но и в большой степени культурное. С этим согласен и Гаррет Эдвардс.
Истоки этого уходят в раннюю историю подземки. Еще в начале века человек по имени Фрэнк Пик начал заниматься разработкой дизайна и оформления станций. Пик считал, что подземка – неотъемлемая часть Лондона, и это должно чувствоваться на визуальном уровне. Это заметно и в других сферах, включая книги, те, в которых используется карта линий и сама эмблема подземки. Последняя стала своего рода визуальным центром Лондона, неразрывно связанным с его культурой. Спросите, например, Нью-Йоркца, какие вещи в его глазах символизирует Лондон. Он заговорит о карте метро, об эмблеме, этом красном кружке, перечеркнутом синей полосой. Да, это сердце лондонской культуры. И так, я думаю, будет всегда.
Говорил Гаррет Эдвардс, историк, журналист, пишущий о транспорте. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Всего доброго!